Чистяков в эфире «Час прессы». Реформа Министерства внутренних дел, или как ее назвал министр Рашид Нургалиев, модернизация, идет полным ходом. Президент Дмитрий Медведев требует ускорить подготовку новой редакции закона о милиции. В самом министерстве появляются новые приказы министра, регламентирующие поведение милиционеров. В частности, теперь они обязаны сообщать своему начальству о попытках дать им взятку. Вновь заявляется о предстоящем сокращении численности милиционеров на 20%. В Госдуме принимаются один за другим законы, направленные на очищение МВД от сотрудников с криминальной репутацией, ужесточающие требования к сотрудникам милиции. Как идет сама модернизация? Как эти реформы обсуждаются в российских средствах массовой информации? Об этом мы и будем сегодня говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях экс-майор Министерства внутренних дел, лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский. Здравствуйте, Алексей.
Честь имею.
Председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», член рабочей группы по разработке концепции нового закона о милиции при МВД Борис Пустынцев. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
И корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Алексей, Борис, Михаил, давайте начнем обсуждение. Заявление президента Дмитрия Медведева, оно было сделано на закрытом совещании в Горках 6 июля. Он, в частности, это совещание было посвящено реформе МВД и, в частности, как раз подготовке новой редакции закона о милиции. Вот что сообщает российская газета о том, что заявил глава государства. Цитирую. Глава государства убежден, основным критерием оценки эффективности работы милиции должно стать общественное мнение. Это надо установить законодательно. Милиция – это структура, которая самым тесным образом взаимодействует с гражданским обществом в большей степени, чем другие правоохранительные структуры, спецслужбы, прокуратура и суд, считает Медведев. Поэтому теперь им предстоит регулярно информировать и средства массовой информации, и общественные организации о своей работе, причем не формально, как подчас происходит, а по существу. Конец цитаты. Вот этот вопрос о взаимодействиях, да, милиции и средствах массовой информации. Ну, как вы вот можете процитировать? Давайте с вас начнем, Алексей.
Я считаю, что если этот закон будет именно работать в полной мере, как он, как выразил глава государства, то это будет эффективно, если СМИ и общественные организации будут допущены в контроль над деятельностью ОВД. Ну, не спецподразделений оперативных составов, а именно тех, которые работают с народом. Это ППС, ДПС, участковые сотрудники милиции, лицензионно-разрешительная, паспортно-визовая служба, то я считаю, что это будет действенный способ именно донести до народа правду и от народа передать эту правду к сотрудникам милиции. То есть получится как взаимообратная связь. Я считаю это вполне приемлемым, вполне нормальным, но будем посмотреть, как оно будет на деле, это пока только на словах.
Борис Павлович, скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вот в подготовке нового проекта закона о милиции одним из самых таких вот краеугольных камней, да, вот было именно то, что обсуждение о связи со средствами массовой информации, да?
Ну, не совсем, так говорилось в общем контексте желательности больше прозрачности действий милиции. Ну, мне, честно говоря, непонятно просто, с чего это вдруг она, военная фактически структура, станет прозрачной. Ведь наша милиция построена по армейской модели, традиционно. Это та же самая ориентация на службу не государству, а не обществу, не гражданам. То же слепое повиновение приказу любому, даже преступному, безоговорочное выполнение. И та же безысходность в смысле своих собственных прав. То есть у нас милиционеры совершенно бесправны. И не возражают это. То есть они, фактически это военная структура. Вот как, извините, гражданское общество будет контролировать военную структуру? Надо сначала перевести ее в статус гражданской службы, как во всем цивилизованном мире. А потом уже заниматься внедрением вот подобных технологий общения с гражданами.
Ну, вы озвучивали на встречах, вот на этих встречах в МВД вот эту вашу концепцию?
Да, конечно, мне было сказано, что мы не можем пойти сейчас на демилитаризацию полицейского корпуса. Вы знаете, что происходит на Северном Кавказе, в других местах, пока эти столкновения мы не можем. Извините. Ну, все мои дальше возражения, что во всем мире... Ну, я имею в виду, опять же, страны традиционной демократии. В горячие точки подобные посылают не полицию, а специальные войска. Либо специальные армейские базы, либо на этом национальную гвардию, либо гражданская гвардия. По-разному они называются, эти войска. Но не милиция, а у нас же они, извините, по Питеру участковых. Хороший участковый – это штучный товар, это отборные кадры. Они их участковых туда посылают. Вот. Ну, все это не принималось во внимание.
Михаил, как вы относитесь, как вы можете прокомментировать заявление Медведева о вот, необходимости?
Я считаю, что на самом деле это достаточно популистское заявление, это чистая декларация. Реально это осуществить совершенно невозможно. Я постоянно в течение многих лет общаюсь с милицией и вижу, что когда милиции нужно, она открыта. Когда ей нужно информацию дать, то никаких препятствий для этого закона мне придумано. То есть моментально все организуется, информация дается в частном порядке, либо в виде пресс-конференции, либо в каких-то других вариантах, нет проблем. Но когда милиция не захочет давать информацию, никакой закон ее не заставит, потому что всегда есть отговорка, это тайна. Это тайна, потому что либо это тайна следствия, либо это тайна оперативной работы. А что там за этой оперативной работой в этом закрытом кабинете? Как доказательства выбиваются из людей? Каким образом это делается? Как подтасовываться, фальсифицируется? Как заставляют, как шантажируют? Понимаете, это тайна. Хоть 100 законов напиши, эту тайну никто нам не откроет.
Армейская структура?
Пожалуйста, Алексей, да.
Вот я поддерживаю ваше мнение, и даже вот на примере моего уголовного дела, которое в свое время возбуждали в отношении меня, предъявляли мне обвинения именно по списанию оперативных расходов. Если бы мне дали возможность бы, это дело о 25 тысячах на 6 томах, если бы мне дали возможность рассказать бы об этом, я бы рассказал бы, как миллиарды денег налогоплательщиков, не миллионы, не 24 тысячи, миллиарды списываются в месяц. Миллиарды в никуда. У нас нет таких структур, которые бы списывали их для пользы. Они списываются в никуда. Миллиарды в месяц. Это понял даже следователь, когда он через 3 часа разговора, когда ему рассказал, куда эти деньги деются вообще по всей России, он говорит, так это же можно посадить весь Новороссийск. Я говорю, нет, это всю Россию можно посадить.
Здорово. Но пожалуйста.
Вы не имели возможности об этом сказать, потому что это...
Да, я подписал, что это гостайна. Не могу об этом говорить, куда миллиарды денег деются.
Пожалуйста, Борис Павлович.
Ну, вот эта закрытость, она совершенно доходит до абсурда. Вот, например, если вспомнить, что в декабре 2004 года министр Нургалиев, выступая в Москве на конференции, заявил, извините, вот цитата его, из 57 сформулированных служебных критериев оценки деятельности органов внутренних дел, 10 отражает различные аспекты соблюдения прав человека и гражданина. То есть несоблюдение прав человека сотрудникам ОВД говорит о его служебном несоответствии. Кстати, мы пришли в восторг, это услышав, и от имени Совета по правам человека при президенте направили ему письмо с просьбой разъяснить нам, что это за 10 критериев, которые относятся к правам человека, как они сформулированы. Потом еще раз послали, вот 6 лет прошло, он до сих пор молчит, как партизан на допросе, то есть гостайна, понимаете, ведомственные вот такие вот инструкции.
Спасибо, Борис Пустынцев, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, правозащитник Борис Пустынцев и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Ну вот еще одно сообщение из МВД в плане реформы, модернизации, которая проводится. Я цитирую интернет-издание «Ньюс.ру.ком». В рамках реформы МВД планируется сократить численность милиционеров на 20%, что составляет более 200 тысяч стражей правопорядка. Центральный аппарат будет сокращен на 10 тысяч человек, при этом честным милиционерам бояться увольнения не стоит, заявил замминистра внутренних дел Российской Федерации Сергей Герасимов. От сотрудников, которые нечисты на руку, надо избавляться. Для нас главная задача не потерять тех сотрудников, на которых держится МВД, подчеркнул замминистра. Я призвал бы сотрудников не бояться этой реформы. Те, кто честно работает, они этой реформы не потеряют, а может быть и даже и приобретут, поскольку реформа предполагает повышение денежного удовольствия. Конец цитаты. Ну, что скажете, Алексей?
У меня полностью противоположное мнение здесь. Именно честным сотрудникам сейчас надо бояться увольнения. Именно честным. Потому что с ноября месяца, проанализировав ситуацию, ранее я думал, что можно подремонтировать где-то, подкрасить, подбелить систему МВД. Сейчас ее полностью надо создавать заново. Число сотрудников, которых... нечестных, да, на руку, у которых сейчас материальные блага стали выше, чем духовные, да, выше, чем отношение к народу, я считаю, процентов 70. Если говорить о непосредственно Рашиде Гумаровиче, да, то если он примет этот закон, то пускай он попросит прокуратуру принять все-таки заявление Екатеринбургского суда о привлечении к уголовной ответственности самого министра МВД. До него, где на министра МВД есть ряд фактов о привлечении к уголовной ответственности. Это 286-я, превышение служебных полномочий, укрытие преступлений, с 2006 года это тянется. И есть постановление суда, то, что в его действиях усматривает состав преступления. Вот надо начать с министра МВД, потом пройтись по генералам, пройтись по аппарату 10 тысяч, это, я считаю, это настолько занижена эта цифра, их, не знаю, надо 50, наверное, 60 тысяч сохранить, потому что, наблюдая даже в своих подразделениях, штаб, например, они сидят целыми днями, половина перекладывают бумаги друг другу на стол, на ты проверь, русский язык, посмотри, грамматика, правильно ли я напечатал. Остальная половина гоняет сталкера на компьютерах, если компьютер позволяет, если там не лексикон стоит, а Word уже. Вот. И насчет сокращения 20%, если обратиться к статистике, то естественным способом в МВД каждый год сами собой сокращаются на 10%, то есть увольняются в запас, ветераны, залетчики, те, кого где-то что-то поймали, и сами по собственному желанию. То есть получается то, что 20% сокращать за 2 года, они сами бы сократились. Не надо об этом кричать на каждом углу, что это реформа МВД. Просто можно было не кричать, подождать и сказать, мы на 20% сократили.
Борис Павлович, а что вы скажете?
Ну, сократить на 20% наш полицейский корпус, в общем-то, наверное, все-таки маловато. Вот данные такие, что процент в отношении к количеству населения у нас 9%, 8,9%, например, в Соединенных Штатах 2,7%. То есть при сокращении на 20% у нас все равно будет 2,5 раза больше полицейских, чем в тех же Соединенных Штатах. Украина только одна ближе к нам. Во всех остальных странах это соотношение еще меньше, чем в Соединенных Штатах. Вот. Так что этого, конечно, недостаточно. Но здесь же, мне кажется, здесь надо говорить больше не о количестве, а о качестве при сокращении. Но, слава богу, убран генерал Кикать Владимир Яковлевич, начальник отдела по кадровой и воспитательной работе, который отвечал и за кадры, и за систему подготовки, полицейская система образования в рамках МВД. Вот, слава богу, его убрали. Но я убежден, что пока не уйдет на заслуженный отдых на министр Нургалеев, Ну, никакой реформы не будет. Надо, конечно... Во-первых, кадровую службу вообще нужно это перетрясти, потому что Кикет же был не один у него. Он за время своей
как
работы...
Как верхушка пирамиды.
Да, да, поставил своих людей повсюду.
Михаил, а что вы скажете вот со стороны? Можно я зачитаю, да, маленькую выдержку? Вот РБК «Дели» газета приводит адвоката, мнение адвоката Игоря Кустова, который, значит, вот так комментирует эту идею сокращения. Как не найдено нарушений в полумиллионе милицейских деклараций, я цитирую, так и не найдут их в случаях неправомерного увольнения, считает адвокат Игорь Кустов. По его словам, глупо рассчитывать, что МВД преуспеет в ловле блох в своем царстве, тем более станет об этом оповещать общественность. По мнению эксперта, загнивающая структура не способные формировать сама себя, ей просто необходимо стороннее хирургическое вмешательство. Конец цитаты. Ваше мнение, Михаил?
Ну, здесь есть здравая мысль, поскольку я вот, честно говоря, не понимаю, кто и по каким критериям будет определять людей, которых подлежит уволить. И когда говорят, что честные люди останутся, а нечестных мы уволим, я не представляю себе тот рентген, которым они будут определять вот эту нечестность, и кто будет стоять за этим рентгеном. Те ли это люди, которым можно доверять, и которые сами кристально чисты. И тогда у меня возникают вопросы. А не будут ли ошибки здесь? Вот то, о чем говорит Алексей, значит, мне говорили многие люди из этой системы, что в первую очередь пойдут те, кто не угоден начальству, те, кто, так сказать, совершенно неуправляем в плане выполнения каких-то незаконных указаний и каких-то, так сказать, личных нужд руководства и так далее, и так далее. Вот они первые пойдут, потому что они неудобны, и их всегда можно подвести, поскольку статей много, всегда можно подвести под какую-то статью и уволить. И тогда мы получим милицию еще более худшую, чем сейчас. Поэтому, значит, изначально вот эта цифра, почему 20%? Кто ее просчитал? Почему именно такова она? На основании каких научных изысканий, аналитической работы она определена? Она определена совершенно на основании каких-то популистских, опять же, заявлений. И непонятно, почему, значит, это количество людей именно является балластом в милиции. И вопрос еще другой, а куда они пойдут? Вот эти там 200 тысяч, допустим, да, я могу допустить, что большая часть из них, скажем, окажется в криминальных структурах. Если это, допустим, действительно нечестные, плохие, то они завтра пополнят со всеми своими знаниями, со всей своей квалификацией, со всеми своими связями, со всем агентурным аппаратом. Они пополнят другую сторону.
Михаил, но замминистра предупредил, он сказал, что ничего подобного, всплеска преступности ожидать нельзя вообще.
Ну, понимаете, то, что сказал замминистр, он не Господь Бог. Я бы еще, так сказать, не доверял бы не только замминистру, но и самому министру. У меня нет, честно говоря, большого доверия, поэтому я смотрю на это дело все совершенно критически, начиная от самой цифры, которая взята с потолка.
Но даже на фоне той проверки, которая проводилась в Новороссийске, если после моего видеообращения через двое суток Кучерук заявил о том, что проведена проверка и фактов не установлено, туда даже комиссия еще не доехала. Потом продлили проверку, и, как я знаю, нашли много недостатков. И вот проверяющие с талмутами, с кипами бумаг носились, потому что не было приказа сверху то ли обнародовать, то ли сокрыть. В итоге появился приказ, что нельзя обнародовать. Поэтому если генералы 10 лет приезжали в Новороссийск, начинали свой заезд с Абрау-Дюрсо, винных подвалов, выезжали оттуда, заезжали там на некоторое время в УВД, потом разъезжались по гостиницам, вечерние мероприятия, яхты, махты. И в итоге они...
Хорошая инспекция.
На флешке справка уже. Раз, на подпись. Подписали, это вполне... Естественно, привозят сюда не справку в Кремль. И сейчас отправляют они точно этих же генералов для проверки в Новороссийск. Они же не могут привезти оттуда теперь и сказать, вы извините, мы 10 лет вас обманывали, да, а вот тут вот, ну, получается, вот 10 лет тут там дурдом полный. Ну, извините, вот, ну, получилось так 10 лет там вот. Там, как у нас один проверяющий приезжал, да, ему подарили казацкую саблю, папаху, все. Ну, настоящий, еще коня осталось только подогнать ему, чтобы он оттуда ускакал. А так обычно загружаются фуры и все такое, фрукты, вино, и увозится почему-то в Москву. Не знаю, может быть, ну, МВД выделяет все-таки деньги, там, профсоюзные организации, там, ну, я не знаю этих тонкостей, да,
но... 2 кило груш.
Два кило груш, да, но там не 2 кило. Я пытался... инициировать проверку для того, чтобы проверить, когда наше оперативное подразделение, сбросившись, купило два телефона Сироку проверяющему, который приехал с Москвы проверять оперативные расходы. Это потом, почем меня привлекали. Их можно запросто вычислить, e-mail номер, номер телефона, где этот Сироку e-mail номер поменился и почему он его купил в Новороссийске, за цену в два раза больше, чем которую она продается в Москве. Два. Он говорит, еще и жене надо. Некоторые приезжают на машинах сломанных специально, которые надо поставить в гараж, покрасить там. Но это вполне, это развито, это очень развито. Взаимопомощь называется, другими словами.
Еще один приказ, приказ министра Нургалиева, я цитирую интернет-издание «Газета.ру». Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ, согласно которому сотрудники милиции отныне обязаны доносить начальству, если их или их коллег будут пытаться вовлечь коррупционные связи. На сайте МВД опубликован приказ министра об утверждении порядка уведомления в системе МВД России о фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, зарегистрированный 1 июля в Минюсте. В документе сказано, что обязанность уведомления руководителя о фактах обращений, в том числе оставших известными фактах обращений к другим сотрудникам, военнослужащим, гражданским служащим, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, возлагается на всех сотрудников, военнослужащих и гражданских служащих системы МВД России. Конец цитаты. Ну что скажете, вот хороший приказ.
Отличный приказ. Значит, сотрудник ППС, вот как я знаю, да, пример не буду приводить, но я думаю, меня многие поймут, именно сотрудники ППС, думаю, гражданские поймут. При заступлении на смену имеет таксу от своего начальника. Сколько он ему должен принести? Протоколов плюс денежное довольствие, так сказать, да, за отсутствие тех протоколов, которые они недосоставили своему начальнику. Начальник дальше или передает наличкой, или может организовывать встречу там проверок тех же самых, там помощь, там портрет товарища президента купить, товарища Путина там в кабинет начальства, там все такое. То есть получается ППСник, да, сотрудник ППС, должен прийти и заявить тому начальнику, которому он вчера принес вечером деньги, о том, что он коррупционер. То есть прийти и сказать, я тебе вчера денег дал, все, ты взяточник.
Хорошо, Алексей, спасибо. Мы продолжим несколько позже. Я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Каковы варианты развития российско-украинских взаимоотношений? В программе участвует директор по внешней политике неправительственной организации Международный центр перспективных исследований Украины Игорь Жовко. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов в субботу. Время московское. О продолжении нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в гостях лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, правозащитник Борис Пустынцев и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Подмосковье обманутые дольщики перекрыли сегодня федеральную трассу Москва-Нижний Новгород, требуя оплаченных ими квартир. Более 500 семей 8 лет ждут сдачи в эксплуатацию жилья, за которое внесли деньги. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Законопроект о полномочиях ФСБ рассматривается сегодня в Госдуме во втором и заключительном третьем чтении. Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон о тестировании сотрудников милиции на алкогольную и наркотическую зависимость и исследовании их психики при приеме на работу. Принят также закон, ужесточающий наказание для милиционеров, совершивших преступление. Соединенные Штаты депортировали из страны всех 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России. Ранее МИД России и Госдепартамент США подтвердили готовность об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. В Пакистане при взрыве в округе Махманд на границе с Афганистаном погибли не менее 45 человек, около 100 получили ранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил о готовности начать переговоры с США и другими странами Запада по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. В Италии бастуют журналисты. Сегодня не выходит большинство общенациональных газет. Причина забастовки – обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. Полиция Гонконга арестовала группу букмекеров, предположительно заработавших деньги на нелегальных ставках во время чемпионата мира по футболу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные модернизации Министерства внутренних дел России, законы, которые принимаются Госдумой в контексте этой модернизации, и приказы в самом министерстве. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях экс-майор МВД, лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», член рабочей группы по разработке концепции нового закона о милиции при МВД Борис Пустынцев и корреспондент газеты «Санкт-Петербург» «Русские ведомости» Михаил Рудман. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Да, ну продолжаем обсуждение этого последнего приказа министра Нургалиева. Добавим, что вы скажете по поводу вот этой вот необходимости теперь сообщать начальнику о том, что вот мне предложили взятку, вот то, что Алексей сейчас прокомментировал замечательно?
Ну, я должен сказать, что сейчас в донских комитетах гуляет еще более веселый закон. Этот закон, если он будет принят, он запрещает сотрудникам органов внутренних дел открытую критику своего начальства и любых его распоряжений, а также публичную критику вообще любых чиновников и госслужб. То есть, вопреки всем заявлениям о необходимости большей открытости, этими всеми новыми этими инновациями служба загоняется в тот самый нон-транспарантный тупик прежний. Так что, ну, я не понимаю, как это будет работать. Действительно, как уже сказал майор, это просто невыполнимо.
Михаил, ваше мнение?
Да это просто смешно, честно говоря, потому что если человек хочет брать взятку, он ее берет. Если он не хочет брать взятку, он ее не возьмет. И никаким, так сказать, законом специальным регламентировать это не надо. И думать, что теперь, значит, он хочет взять взятку, но не будет брать и будет бежать докладывать, что ему предложили. Потому что есть такой закон. Это просто какой-то детский сад. Я только так могу это прокомментировать, но если рассмотреть многие заявления товарища Нургалиева, то это не смотрится так дико, потому что мы уже слышали от него немало заявлений, в общем-то, совершенно смешных, нелогичных, над которыми смеялась вся страна, и после которого честный офицер просто должен либо подавать в отставку, либо пулю себе в лоб пускать, понимаете? Вот и все. Поэтому я тут же не удивляюсь.
Это вы имеете в виду раскрытие Лотоса, да?
Это имею в виду, когда он за месяц приказал победить коррупцию, например,
ну, помните, да? Добить сотрудников
милиции. Или сотрудников милиции бить. Вот такие вот вещи он заявлял. Ну и все, ну что говорить-то?
Вот этот вот закон, то, что сообщать о фактах коррупции, это вот напоминает мне историю с моим видеообращением к Владимиру Владимировичу. Он же президент Российской Федерации, является и руководителем МВД по Конституции, по закону.
Вы не президент, так премьер-министр обращались.
Ну да, но он до этого же был президентом и руководителем МВД. Получается, я обратился к главарю о действиях, которые происходят в мафии, да?
Ну, вы сейчас в этом убедились, да.
А сейчас я полностью в этом убежден.
Хорошо, у нас звонки. Владимир из города Владимира, пожалуйста.
Алло?
Да, пожалуйста, слушаем.
Спасибо. Приветствую всех гостей, особенно господина Дымовского. Вот я, так сказать, восторгаюсь его деятельностью. Вот. Ну и всех других мужественных людей. Значит, вот в связи с обсуждением сейчас в стране вопроса о повышении пенсионного возраста, Я хотел бы выявить вот такой контекст вот этой проблемы, как сроки выслуги сотрудников внутренних дел, ФСБ, там, прокуратуры, чиновников, именно вот в связи с этой проблемой повышения пенсионного возраста. Вот есть ли у вас какая-то информация, как специалистов, о том, что вот эта идея или, так сказать, намерение повысить пенсионный возраст коснется не только простых граждан, мужчин, которым 60 и 50, а и сотрудников внутренних дел. Это первый, как бы, вопрос. Второй, считаете ли вы морально, вообще, так сказать, достойным нынешнюю минимальную выслугу лет у милиции 20 лет, когда они в 40 лет, а уж в 45 как тараканы, выходят здоровые ребята на пенсию. И третий вопрос. Будьте любезны, просветите меня и радиослушателей о том, каковы выслуги лет на странах Западной Европы, то есть Америки. Там больше, меньше, там они как-то определены. Как там с пенсией у сотрудников?
Понятно, Владимир. Ну, я не знаю, кто ответит. Может, как-то что-то... Борис, может быть, вы скажете?
Ну, дело в том, что выслуги лет, это срока выслуги лет такой, этот срок по странам меняется. А в федеративных государствах, например, в Соединенных Штатах, там это разные сроки даже по штатам. Но я бы хотел обратить внимание на такой аспект, что там полицейский получает бонусы соответствующие, социальные, которые, когда он выходит на пенсию, они, кажется, важнее самой пенсии. То есть он знает, что он не будет волноваться относительно жилья, у него льготы по оплате или при приобретении жилья, что его дети будут учиться в хороших платных учебных заведениях, тоже с солидными скидками и так далее. То есть у него такие льготы, что он вынужден, вот каждый год, вот, допустим, 20 лет беспорочной службы он должен значит, провести, и он вынужден каждый день думать о том, что он потеряет гораздо больше, если он возьмет, скажем, $2000 сегодня, то потеряет и он, вся его семья, гораздо больше. Повторяю, сроки разные. Есть 20, есть 25. Допустим, в Великобритании вы можете в любой момент уйти со службы, там, хоть 5 лет послужив или 3 года, но, соответственно, будет гораздо меньше пенсии и бонусов.
Ну вот, например, меня спрашивали, да, по реформе МВД здесь. Вот если, например, при поступлении сотрудника на работу, вот, как вы вот рассказали, но как это можно ввести у нас? Человеку предоставляется ипотека с минимальным процентом, простому сотруднику ППС. На это он обязан себе купить дом, обязан именно, чтобы у него было жилье, чтобы он не протратил эти деньги никуда. Жилье, машину, обстановку, да, в дом купил. По истечении 25 лет, пускай, 25 лет он дает родине, да, отечеству, народу, каждый день работая именно на поддержку закона, на во славу, да, честно. После 25 лет оставшуюся сумму ипотеки пускай погасит ему государство как премию.
Это ваше предложение, я так понимаю. То есть,
да, это... да. Ага. Вот за эти 25 лет он будет под себя копать. Прям землю вырывать, лишь бы не было залетов. Лишь бы его не выгнали, потому что он знает, что по выходу на пенсию он обеспечен жильем, машиной, и он волен заниматься чем хочет. Он хочет бизнесом займется, хочет продолжить дальше работать, то есть помогая, да? Вот это будет как стимул, и это очень будет хороший стимул для любого из сотрудников милиции.
Игорь из города Краснодар, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день, уважаемые гости. У меня к Алексею Дымовскому вопрос, как специалисту, так как он работал в органах. Вот, уважаемый Алексей, скажите, пожалуйста, если взять самый обыкновенный райотдел милиции, ну, по стране у нас, да, какие должности не коррумпированы или наименее коррумпированы? Есть такие вообще? Спасибо.
Наименее коррумпированные должности, я считаю, что... Наименее коррумпированная должность – это сотрудники милиции, которые не коррумпированы. Нельзя делить плохие нации, хорошие. Есть плохие люди и хорошие. Нет плохих должностей. Есть люди, которые на них стоят, и все.
Что нам пишут? Баис пишет нам: пусть медленно, но и формы начались. Сегодня на станции метро Красносельская я первый раз увидел стеклянную комнату милиции, а также то, что Денис Евсюков отправлен по этапу. И представить это еще 2 года назад было невозможно. Движение налицо, пусть и медленное. Конец цитаты. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Значит, при существующем тоталитарном режиме Кремля никакие изменения общества не могут произойти. Я не устану повторять и оглашать то обстоятельство, что если основной конституционный закон не соответствует реальной жизни общества, то наша власть, то есть не наша, а преступная власть Кремля находится вне закона. Вот такое мое мнение. Обсуждение там о Нургалиеве и остальных — это, ну, бесполезная трата времени. Поверьте мне, Виктор, я прожил 73 года в этом режиме, и у меня есть основания для этого заявления. Спасибо вам.
У вас на 150% из 100.
Что скажете, Борис?
Ну, знаете, мне не очень нравится это завывание насчет кровавых режимов, потому что, конечно же, сегодняшнюю власть нельзя назвать тоталитарной. Если нашему уважаемому слушателю 73, то мне 75. Я прекрасно помню, что такое тоталитарный, по-настоящему тоталитарный режим. Сегодня обычная авторитарная власть с некоторыми задатками в сторону тоталитаризма, но не больше.
Сергей Борисович из Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Хочу особо поприветствовать Алексея. Значит, я рад с ним, в общем-то, рад с ним лично вот как вот поговорить по телефону, познакомиться. Для меня это большая честь, что называется. Я вот хотел, если бы я был уполномочен, дал бы вам Героя России. Это во-первых. А во-вторых, я тогда поверю в реформы. Вот так, когда вот увижу хотя бы одного, как вот это называют, прошу прощения, мента, вот как вот в ментовских войнах, вот с длинными волосами там, и почему-то вот наша армия поставляет вот эту вот братву, вот эту вот, так называемую, таких вот каких-то вот зверьё, вот гопников каких-то, понимаете? Вот чтобы вот это вот тогда поверю, действительно. Мое почтение вам, Алексей.
Спасибо. Зря вы хулите армию, сейчас в основном идут в милицию для того, чтобы скрыться от армии. Это, ну, большой процент составляет. Например, вот у нас в городе специализированное подразделение, которое работает по серийным преступлениям. Убийства, наркотики, кражи. Процентов, наверное, 20-30, которые не служили в армии. Они закончили институт МВД и пришли. Вот именно такой состав, но по России это не 20%, я думаю, сейчас процентов 30. Эти сотрудники милиции будут, ну, по-русски говоря, на цирлах ходить перед полковником, лишь бы их не уволили, потому что они попадут в армию. А в армию сразу же узнают, что он до этого был милиционером 5 лет, и год для него в армии покажется кошмаром. И они ходят до 27 лет, боясь, чтобы пойти в армию. После 27 лет они думают: ну тут осталось до пенсии-то, уж доработаю как-нибудь, а бы как, в дежурке просижу.
Интересно. Василий из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я в двух словах расскажу то, что я видел по телевизору. Министр вступает перед выпускниками или студентами высшего милицейского учебного заведения, не говорил студентам ни о чести, ни о достоинстве, ни о долге милиции защищать доверие граждан государству. Он им показывал позу змеи. И этим все сказано. Спасибо.
Ну, вы знаете, говорить о том, чего нету, я думаю, он не может.
Хорошо, Григорий Иванович нам пишет: милиция, как и вся госвласть в России, благодаря казнократской вертикали, живет не на зарплату, а на поборы с населения, поэтому она неинформируема. Только конфискация после суда особняков, мерседесов, незаработанных денег спасет Россию от революции. Конец цитаты. Такая точка зрения. Сергей Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать такой вопрос. А вот счетная палата как-то проверяет милицию? Вот вы говорили о деньгах, которые списываются там непонятно куда. И потом ведь у милиции, как я знаю, научный исследовательский институт МВД, он хоть как-то работает, он может представить, так сказать, схемы, по которым ну, бороться с коррупцией. И я тут согласен с одним из звонивших, надо шире хотя бы просто информировать общество. А как в других странах боролись с коррупцией? Там же тоже была полиция очень коррумпирована, в тех же штатах, понимаете? Чтобы хотя бы знало население, как это происходило. Это же очень интересно. Потому что такие проблемы, как я понимаю, стоят не только в российской милиции. Во всех милициях, у всех людей, которые имеют власть, у них есть такое искушение. Вот. И не надо изобретать велосипед, лучше используйте западный опыт, хотя бы просто знать его. Вот, спасибо.
Хорошо, Сергей Иванович, хороший вопрос. Ну, вот, пожалуйста, да, мне и Алексей, и Борис сейчас вам ответят.
Я по счетной палате, я не знаю, кем это контролируется, но я вам рассказал про инспектора Круз Москвы, который уехал с двумя телефонами Сироку. Ну, это вот такая проверка проводится. А по выделению денег, я вам скажу, что с ноября месяца 7-е подразделение, которое вело слежку за мной и за моими родственниками, друзьями до апреля месяца, я подсчитал, что на меня потрачено даже по скромным расчетам около 50 миллионов рублей. Ну, это за те 24 тысячи. Я уважаю принципиальность нашего государства, что даже вот по такой мелочи они готовы в лепешку разбиться, потратить 50 миллионов для того, чтобы доказать виновность человека. Вот если бы каждому бы они преступлению так подошли бы, 24 тысячи, 6 томов уголовного дела, то вы знаете, я думаю, преступности стало меньше. Ну, надо начать с Нургалиева, я думаю, все равно.
Борис Пустынцев.
Я бы хотел обратить внимание на другой аспект проблемы контроля. Любая политика работает эффективно, если она имеет обратную связь. Да? И если мы говорим о необходимости контроля над полицией, то и права полицейских тоже должны стать объектом вот этого контроля. То есть должно контролироваться поведение полицейских, в том числе преступное, неправомочное поведение, но, с другой стороны, должно контролироваться поведение их начальства, которое нарушает, совершенно безнаказанно нарушает права сотрудников.
А если говорить о примерах с европейских стран, к примеру, да, вот опыт Польши, насколько мне известно, один из самых таких приводимых в этом случае, да, как в Польше, несколько слов буквально, это тема отдельная.
В Чехии, да, то же самое. Дело в том, что в Польше одна из первых мер нового парламента польского касался демилитаризации полицейского корпуса. Полицейский корпус стал гражданской службой, как во всем цивилизованном мире. То есть, о чем мы говорили в начале передачи. И там полицейский чувствует себя гражданином, где существует очень сильный полицейский профсоюз. Ну, их много там по территориальному признаку. Но эти профсоюзы очень эффективно защищают права своих членов. И ни одному начальствующему чину в голову не взбредет безнаказанно нарушать права подчиненного, потому что он знает, что он за это ответит. И все это становится достоянием гласности, достоянием прессы. И правозащитные организации, которые яростно боролись за привлечение виновных в нарушениях полицейских ответственности, они защищают права и самих полицейских, если те подвергаются неправомочным гонениям.
Да, но это отдельная, конечно, тема, это надо потом будет действительно посвятить передачу, может быть, по этой теме. Вот нам Владимир Киселев из города Междуреченск пишет: повышение содержания не решит проблемы в милиции, судьям повысили содержание, и сразу коррупция в судах увеличилась, нужно избирать судей, прокуроров, начальников районных, региональных управлений внутренних дел, при этом федеральное МВД должно быть упразднено. Вот такое предложение. Из Москвы Владимир Васильевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Мудрый человек говорил, что зри в корень. И вот я думаю, что Путин, Нургалиев, Чубайс и прочие, там, они совершенно ни при чем, они совершенно не виноваты. Ведь когда состоялись выборы, то 60 или 50% пришедших на выборы голосуют за президента, голосуют за этих депутатов, а потом они же и начинают крокодиловые слезы лить. По-моему, вот где корень зла-то. Пока не поймут, за кого надо голосовать, такое будет и продолжаться. Счастливо вам.
Спасибо, Владимир Васильевич.
Я согласен с вами, то, что на место Нургалиева придет Нургалиев 2, как Рэмбо-1, Рэмбо-2, Рэмбо-3. И от этого не изменится. Надо менять идеологию, поднимать нравственность именно среди сотрудников милиции, не только, а среди населения России. Например, нельзя обвинить президента, что он где-то что-то не справляется. Он не виноват, просто у него мышление... Это как равносильно, что ребенку в детском садике доверить бюджет детского садика. Он будет покупать игрушки, сладости, но он не будет понимать, что он делает что-то, он разваливает детский садик. И через 2 месяца детский сад развалится, соответственно. Но ребенка в этом нельзя будет обвинить. То есть мышление у кого-то идет внутри себя самого, он держит себя. Кто-то держит семью мышление, кто-то детский садик, а кто-то государство. И когда человек приходит к власти с мышлением своей семьи, он никак не может расширить его до объемов государства. Поэтому людей надо выбирать, я считаю, нравственно и идеологически, с верой в Бога.
Ну, романтик все-таки, пожалуйста, Борис.
Ну, безусловно, смена руководства способна на какое-то время затормозить дальнейшую деградацию службы. Но дело в том, что у любого нового начальника вскоре неизбежно вырабатываются корпоративные интересы, как в любой закрытой корпорации, и все возвращается на свои места. То есть нужно менять условия службы, а для этого, как я говорю, прежде всего необходимо сделать все, чтобы она стала гражданской службой. А в существующих условиях, ну, я согласен с майором, это бесполезно.
Михаил Ротман.
Ну, мы о чем говорим? О том, что система реформируема, в принципе, или нет? И какие механизмы необходимы для того, чтобы ее реформировать? Человек, который сказал, что пока другого не будет государства, невозможно реформировать, человек явно совершенно представляет ситуацию тупиковой. Нам всем тогда нужно пулю в лоб и лечь умереть, потому что ситуация неразрешима. Значит, нужно искать конкретные конструктивные варианты. Система реформируется тогда, когда есть реально действующие, конструктивная и гарантированно существующая всегда обратная связь, которая представляет собой контроль над функционированием этой системы. Я, так сказать, как инженер по специальности, это заявляю авторитетно. Без обратной связи, отрицательной обратной связи, не положительной, которая расшатывает систему, да, это мы тоже видим в лице многих людей, которые готовы взять на себя контроль, но именно разрушающего плана контроль. То есть они готовы все развалить, а потом сказать: ну, извините, не вышло. Такой контроль не конструктивен и опасен. Контроль нужен разумный и тот, который именно предполагает конструктивное вмешательство в систему. Вот эти формы контроля, мне кажется, вот эту обратную связь и необходимо прорабатывать, продумывать всеми возможными вариантами нынешнего формирования вот этой системы. Если мы говорим о реформе МВД, то почему-то, на мой взгляд, процесс пошел совершенно не в том порядке, в котором должен был идти. Сначала были совершенно дикие, радикальные, популистские заявления совершенно неисполнимого плана, типа ликвидация коррупции за 1 месяц, сокращение на 20%, и только сейчас стали говорить: давайте-ка мы соберемся и подумаем, давайте соберем специалистов. Да, это процесс долгий, это процесс мучительный. А как же мы сначала резали-резали, а потом сказали: нет, надо сначала все-таки отмерить. Уже нарезав, сказали: нет, все-таки надо отмерить. Не получается же так. Вот в чем дело.
Пожалуйста, Борис.
Президент Медведев недавно предложил ввести закон, усиливающий уголовную ответственность милиционера за совершение преступления по сравнению с другими гражданами.
Да, мы не успели, к сожалению.
Да, то есть, если ты убил, или украл, или избил жену, то если милиционер, то ответственность твоя гораздо больше.
Госдума, я, да, во да, втором чтении приняла сейчас.
Я думаю, что закон довольно дикий будет, то есть вот, такого закона не должно быть. На месте президента я бы предложил бы другой закон, устанавливающий гораздо более то есть достаточно строгую ответственность, ну, хотя бы административную очень строгую ответственность, за сокрытие информации о том, что происходит в полицейском корпусе, за недопуск представителей средств массовой информации в полицейские участки, на, скажем, демонстрации шествия, охраняемой милиции и так далее. Вот, в данном, вот эта мера, конечно, была бы действенна.
Пожалуйста, Алексей. Вот многие говорят о реформе МВД, но существует такой сайт Police Russia. Там много ветеранов МВД, много докторов наук выступают, там много конструктивных предложений. И так как я прочитал, там, например, создание профсоюзов в милиции, где юристами, защищающих сотрудников милиции, должны быть ученики юридических университетов, которые новые готовые кадры. Этим мы будем восполнять, именно поднимать то поколение сотрудников милиции, которое придет служить. Развивать их, во-первых, патриотически они будут развиваться, они будут получать практику, и они будут знать изнутри уже всю систему МВД. И они будут учиться честности, защищая других сотрудников милиции, таких же, как он понимает, что он скоро сюда сам придет. И он будет его защищать, стараться его защитить, потому что он знает, что окажется на его месте. Хотя бы вот один из таких вот планов создания профсоюзов, именно независимого профсоюза. Они как в Великом Новгороде сейчас организованный профсоюз пытается задавить, задушить приказами, прокуратура давит, суды давят. Для чего это делается? Потому что милиция не хочет, чтобы сотрудники милиции были защищенными. Самый незащищенный слой. Они пытаются сопротивляться этому. Сами по себе они сопротивляются этому.
Спасибо, Алексей Дымовский. Но на этом мы не заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, правозащитник Борис Пустынцев и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Исторические параллели. Москва-Мюнхен. 1812-1914 годы. Междисциплинарность в социологическом исследовании. 10-й рок-фестиваль «Окна открой». Перспективы Московского международного кинофестиваля. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шпионский скандал близок к завершению. Последние штрихи к обмену между Россией и США.
Комментарии экспертов.
Юрист Елена Герасимова о новациях в трудовом законодательстве.
Право автора.
Перекресток. Журналист Валерий Панюшкин о квестах для трудных детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.